начал он с того, что сделал еще глоток. Затем ограбил сейф в кабинете ректора, благо комбинация цифр была ему известна. Записка, которую он оставил в сейфе, могла служить образцом лаконичности. Взял деньги, объясню потом. После этого он сделал еще глоток, сунул бутылку в карман, вышел на улицу и подозвал такси. «Куда, сэр?» – спросил шофер, когда пассажир сел. Профессор Хейл назвал адрес. «Фремонт-стрит? Простите, сэр, но я не знаю, где эта улица». «В Бостоне», – сказал Хейл. «Ах да, я же вам этого не сказал. В Бостоне». «Это что, в штате Массачусетс? Пожалуй, далековато отсюда?» «Тем более нет оснований тратить время на пустые пререкания», – рассудительно сказал профессор Хейл. Короткие переговоры под шуршание бумажек, изъятых из ректорского сейфа, рассеяли опасения шофера, и они покатили. Ночь для марта выдалась на редкость холодная, а обогреватель в такси работал не слишком хорошо. Зато тартановый плед отлично согревал и профессора, и шофера, так что через Нью-Хейвен они промчались, распевая старинные ковбойские песни. «Мы несемся в дикой голубой простор». По слухам, которые, впрочем, могут и не соответствовать действительности, в Хартфорде профессор Хейл якобы одарил сияющей улыбкой даму, которая ждала последнего трамвая, и осведомился, не в Бостон ли ей надо. Но, по-видимому, она ехала не в Бостон, потому что в 5 часов утра, когда такси остановилось перед домом номер 614 по Фремонт-стрит в Бостоне, в нем сидели только профессор Хейл и шофер. Профессор Хейл вылез и поглядел на дом. Это был типичный особняк миллионера, окруженный высокой чугунной оградой с колючей проволокой поверху. Ворота и калитка были заперты, а звонка, по-видимому, не имелось. Но дом находился от тротуара не дальше, чем на бросок камня, и профессор Хейл не преминул воспользоваться этим обстоятельством. Он бросил камень, потом еще один. В конце концов, ему удалось разбить окно. Вскоре в образовавшуюся дыру просунулась чья-то голова. «Дворецкий», — решил профессор Хейл. «Я профессор Милтон Хейл», — крикнул он. «Мне нужно немедленно увидеть мистера Резерфорда Снивелли по крайне важному делу». «Мистер Снивелли в отъезде, сэр», — сказал дворецкий. «А вот окно?» «К черту окно», — объяснил профессор Хейл. «Где Снивелли?» «Ловит рыбу». «Где?» «Я получил распоряжение не давать этих сведений». Быть может, профессор Хейл был несколько навеселе. «Нет, вы их дадите!» — крикнул он. «По приказу президента Соединенных Штатов!» Дворецкий засмеялся. «Я его что-то не вижу!» «Так увидите!» — сказал Хейл и снова влез в такси. Шофер спал, и профессор потряс его за плечи. «В Белый дом!» — сказал профессор Хейл. «А?» «В Белый дом в Вашингтоне!» — пояснил профессор Хейл, — и поживее. Он вытащил 100-долларовую бумажку. Шофер посмотрел на нее и испустил стон, но сунул ее в карман и включил мотор. Пошел легкий снег. Когда такси скрылось за углом, Резерфорд Снивелли, ухмыляясь, втянул голову в комнату. Мистер Снивелли не держал дворецкого. Если бы профессор Хейл был ближе знаком с привычками эксцентричного мистера Снивелли, он знал бы, что вся прислуга в доме номер 614 по Фремонт-стрит приходящая и уже в 12 часов дня покидает особняк, куда приходит в 10. Если не считать этих 2 часов, мистер Снивелли постоянно пребывал в величественном одиночестве. Ни друзей, ни светских знакомых у него не было. Все свободное время, которое у него оставалось от управления делами одной из ведущих галантерейных фирм страны, он проводил в своей домашней мастерской за изготовлением всевозможных занятных приспособлений и аппаратов. У Снивеля была пепельница, которая услужливо подавала ему зажженную сигарету всякий раз, когда он протягивал к ней руку, и радиокомбайн, который автоматически включался на программах, оплачиваемых фирмой Снивели, и выключался, едва они подходили к концу. Его ванна мелодично аккомпанировала ему, когда он затягивал песню, плескаясь в воде. И еще у него была машина, которая читала ему на сон грядущий, вставленную в нее книгу. Пусть жизнь Снивели была одинокой, но ее, несомненно, скрашивал некоторый комфорт. Конечно, он был чудаком, но человеку с ежегодным доходом в 4 миллиона это вполне по карману. А уж если ты начал жизнь с сыном кассира в мелком пароходстве, то это совсем неплохо. Мистер Снивели проводил такси самодовольным смешком, возвратился в постель и уснул сном праведника. Значит, кто-то разобрался, в чем дело, на 19 часов раньше срока, подумал он, засыпая, ну и на здоровье. Ни один уголовный кодекс не предусматривал наказание за то, что он сделал. В этот день астрономические отделы книжных магазинов стремительно опустели. У широкой публики вдруг проснулся горячий интерес к небесным явлениям. И даже древние пропыленные тома ньютоновской «Принципиа» шли на расхват по бешеным ценам. Эфир заполняли сообщения о новых небесных чудесах. Однако в них было очень мало не только науки, но и просто здравого смысла, ибо почти все астрономы в этот день крепко спали. Двое суток они не смыкали глаз, но на третьи, измученные душой и телом, махнули рукой на звезды, считая, что им, астрономам, а не звездам, следует немного соснуть, а небесные светила могут сами о себе позаботиться. Баснословные гонорары, предложенные телевизионными и радиокомпаниями, соблазнили двух-трех из них, и они попробовали выступить с лекциями, но чем меньше будет сказано об этих плачевных попытках, тем лучше. Профессор Карвер Блейк, объясняя многочисленным телезрителям разницу между апогеем и перигеем, впал в каталептическое состояние. Большой спрос был и на физиков, однако попытки связаться с самым именитым из них оказались тщетными. Краткая записка «Взял деньги, объясню потом» – единственный ключ к исчезновению профессора Милтона Хейла ничего не дала. Его сестра Агата опасалась худшего. Впервые за всю историю человечества астрономические новости печатались в газетах под аршинными заголовками. Снегопад, начавшийся утром на Атлантическом побережье, все усиливался. Перед въездом в Уотербери, штат Коннектикут, шофер профессора Хейла почувствовал, что всему есть предел. Что он, железный, что ли, чтобы без передышки гонять то в Бостон, то в Вашингтон? Разве можно требовать такого от человека хоть бы и за $100? И уж во всяком случае не в такой буран. Видимости никакой, даже когда удается разлепить веки. А пассажир храпит себе на заднем сиденье. Почему бы не съехать на обочину и не подремать часок? Всего часок. Пассажир ведь и не заметит ничего. Псих какой-то. Кажется, мог бы сесть на поезд или на самолет. Бесспорно, профессор Хейл мог бы воспользоваться этими видами транспорта, если бы вспомнил про них. Но он мало куда ездил, да и тартановый плед сыграл свою роль. Профессор Хейл привык пользоваться такси. Ни тебе билетов, ни пересадок. В деньгах он не был стеснен, голова его, окутанная тартановым пледом, не сработала. И он не подумал о том, что при длительной поездке на такси имеет дело с человеческим фактором. Но когда он, совсем оледенев, проснулся в неподвижной машине Ему пришлось таки об этом подумать. Шофер спал богатырским сном, и сколько ученый его не тряс, продолжал храпеть. В довершение всего часы профессора Хейла остановились, и он не имел ни малейшего представления ни о времени, ни о том, где он может находиться. К несчастью, он так и не научился водить автомобиль, а потому, сделав энергичный глоток, чтобы немного согреться, вылез из такси, но тут рядом с ним остановился другой автомобиль. Это была полицейская машина, а за рулем сидел замечательный полицейский, один полицейский на миллион. Хейл замахал руками. «Я профессор Хейл!» – завопил он, перекрикивая вой ветра. «Мы заблудились! Где я нахожусь?» «Влезайте скорее ко мне, пока совсем не замерзли!» – распорядился полицейский. «Уж не вы ли профессор Милтон Хейл?» «Да, я читал все ваши книги, профессор», – сказал полицейский. «Обожаю физику и всегда мечтал познакомиться с вами. Мне хотелось бы узнать ваше мнение о пересмотренной величине кванта». «Речь идет о жизни и смерти», – сказал профессор Хейл. «Не могли бы вы меня доставить на ближайший аэродром?» «Само собой, профессор. Но послушайте, а как же шофер такси? Ведь если мы не примем каких-нибудь мер, он замерзнет. Я перетащу его в кузов моей машины, а такси отгоню подальше на обочину. Остальным можно будет заняться позже». «Поторопитесь, если не трудно». Услужливый полицейский поторопился, потом сел за руль, и они тронулись. «Так значит, о величине кванта, профессор?» Начал он и осекся. Профессор Хейл спал непробудным сном. Полицейский подъехал к аэровокзалу в Уотерберн, остановившись перед кассами. Он осторожно разбудил профессора. «Аэропорт, сэр!» Он еще не успел договорить, а профессор уже выскочил из машины и, спотыкаясь, вбежал в помещение кассы. Он крикнул через плечо «Спасибо!» и чуть было не растянулся на пороге. Рев разогреваемых двигателей суперстратолайнера подстегнул его, на ногах словно выросли крылья, и он в мгновение ока очутился перед окошком кассы. «Какой это самолет?» «Прямой вашингтонский рейс. Отлет через минуту, боюсь, вы не успеете». Профессор Хейл сунул в окошко 100-долларовую бумажку. «Билет!» – прохрипел он. «Сдачу оставьте себе!» Схватив билет, профессор взлетел по лестнице в двери стратолайнера в тот момент, когда она уже закрывалась. Он упал на сиденье, еле переводя дух. Когда стюардесса подошла взять его билет, он спал мертвым сном. Ей пришлось самой застегнуть ему ремни. Вскоре она его разбудила. Почти все пассажиры сошли. Профессор Хейл стремглав скатился по лестнице и кинулся через поле к зданию аэровокзала. Он бросил взгляд на огромные часы. Было еще только 9, и, несколько успокоившись, профессор Хейл юркнул в дверь с надписью «Такси». «В Белый дом», — сказал он шоферу, — «долго туда ехать? 10 минут». Профессор Хейл удовлетворенно вздохнул и откинулся на сиденье. На этот раз он не заснул. Спать ему совершенно не хотелось, но он закрыл глаза, чтобы обдумать, как лучше всего объяснить президенту положение. «Приехали, сэр!» Профессор Хейл расплатился, торопливо вылез из такси и взбежал по ступенькам. Здание оказалось не совсем таким, каким он себе его представлял. Но терять время на праздные размышления было некогда. Он увидел конторку и бросился к ней. «Мне нужно немедленно увидеться с президентом. Дело государственной важности». Человек за конторкой нахмурился. «С каким именно президентом?» Глаза профессора Хейла полезли на лоб. «С президентом Сае...» «Послушайте, что это за здание? И какой это город?» Человек за конторкой нахмурился еще больше. «Это отель «Белый дом», — ответил он, — «в городе Сиэтле, штат Вашингтон». Хейл упал без чувств. он пришел в себя через 3 часа в больнице. Была полночь по тихоокеанскому времени. Следовательно, на атлантическом побережье страны шел 4-й час утра. Другими словами, когда он выходил из самолета в Сиэтле, штат Вашингтон, в городе Вашингтоне, столице страны, и в Бостоне, была как раз полночь.